Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Записки паломника» на Рязанском епархиальном радио. Мы продолжаем говорить об Италии. С вами в студии ведущая Дина Ветрова и гость нашей программы иерей Дмитрий Фетисов, ключарь Николо-Ямского храма города Рязани. В прошлой передаче батюшка начал рассказывать нам о своем путешествии в Италию. И поскольку интересной информации оказалось очень много, мы решили посвятить ей еще одну передачу. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Батюшка, попросим вас продолжить рассказ об Италии. И, наверное, немного надо сказать о тех святынях, которые вам там удалось увидеть, и вообще о тех впечатлениях, которые вы не упомянули в прошлой передаче, о которых хотелось бы рассказать.
Ну, знаете, в городке недалеко от Рима, такой городок называется Тарквинья. Один батюшка у нас родом из земли Рязанской, отец иеромонах Авель, служит в очень древнем храме. Там святыни... Собственно говоря, каких-то нет православных святынь особенных. То есть там сохранен фундамент, прямо внутри храма очень красиво так сделан. Отец Авель, сам художник, иконописец, и очень красиво все так оформлено. И вот остаток фундамента и лестницы храма 7 еще века, он прям сделан в стеклянный пол. То есть вот люди, чтобы видели, вот насколько древний храм. И вообще интересно, конечно, отношение к истории. С одной стороны, знаете, немножко какое-то пренебрежение иногда у итальянцев есть. Как отец Авель сказал, то, что позже 11 века, это не древность, это старина.
Небольшой вот. Такой антиквариат.
Да, и такой, в общем-то. Но то, что уже раньше 11 века, вот это уже да, вот это уже такие серьезные уже какие-то памятники.
Максимализм такой.
Ну, для нас, конечно, да, это не понять. У нас как раз вот самые-самые такие интересные какие-то археологические находки, как раз 11 там, век примерно, вот с этого начинается периода. И вот святынь. Знаете, очень много, конечно, святых мощей, икон чудотворных, которые были вывезены из православной Византии еще крестоносцами. Очень много, конечно, очень много и в Риме, в том числе, осел этих святынь. В Венеции, конечно, вся самый, наверное, такой насыщенный город святынями православными. Это Венеция, куда просто все разграбили и свозили. Знаете, вообще... Исторически считается, что окончательное разделение церквей, оно произошло уже в эпоху крестовых походов. То есть вот эта великая схизма 1054 года, когда кардинал Гумберт положил на престол собора Святой Софии в Константинополе отлучительную грамоту, ну, в принципе, она воспринималась это как конфликт иерархии. И до этого ссорились восточные и патриархии.
Но, может, даже где-то надеялись, что будет воссоединение.
Ну да, то есть, но потом уже, конечно, приходит такое сознание, что действительно это уже другие совсем люди. То есть, когда... Это и вера, в общем-то, другая. То есть, когда вот вместе с крестовыми походами, которые под благовидными лозунгами освобождение святынь, освобождение гроба Господня, просто происходит страшное разграбление. И вот после этого греки православные, они даже начинают перекрещивать католиков, которые обращаются в православие. Вот даже такой есть интересный исторический факт.
Ну, уже да, такая, даже не знаю сказать, не обида в таких масштабах, это уже другое совершенно чувство, но понять их можно, конечно.
Ну да, знаете, вот, причем интересно, одна женщина верующая, православная, рассказывала, которая очень долго, уже больше 20 лет живет в Риме, она говорит, что вот святыни, которые общие для наших церквей, которые еще до вот, 11 века, древние святые, они как-то, знаете, даже на второй план эту католику самих отходят. Мы их очень почитаем, мы прикладываемся, они причем нам позволяют, пожалуйста, молитесь. Даже вот в баре, в базилике, где находится в крипте мощь святителя Николая, то есть нам разрешают там совершать литургию. То есть они, в принципе, дружелюбно относятся. Но при этом сами католики, они говорят, что вы нам православные, вы нам даете пример, как надо почитать, ну, в том числе святителя Николая. Для них святитель Николай, он, знаете, такой месточтимый святой. Вот как у нас, например, вот есть у нас в России, в нашей Рязани, есть блаженная любовь рязанская. Да? И, в принципе, ее знают и в России очень хорошо. Но многие люди приезжают, вот как раз этот храм, где я служу. Но, в принципе, чтобы такое прям было почитание такое, особо не скажешь, чтобы прям вот 1000 людей приезжали.
Ну и отдали бы и тогда итальянцы
на мощь. Ну вот святитель Николай, в принципе, точно так, сами католики, так они очень прохладно почитают. И вот как раз православные и русские, в первую очередь, и вот из балканских разных поместных церквей православных, и греки тоже совершают паломничество к мощам святителя Николая. То, вот со святынями, со многими вот так вот обстоит дело. Часть Животворящего креста Господня значительная часть хранится в базилике. Я сейчас не вспомню точно название, но это находится прямо рядом с Латеранским собором. И действительно, такое очень благодатное место. И там можно действительно... Ну, правда, к самой не можно, нельзя к ней приложиться, к этой частице. Но можно, то есть, помолиться там, в общем-то, возможности
есть. Ну, у них обычно как-то дали.
Да, там очень отдаленно, то есть, иконы они вешают высоко. То есть, там просто помолиться в основном можно. Не принято, вот как у нас так вот, прикладываться. Ну и, конечно, знаете, вот в плане таком историческом, культурном, конечно, каждый, наверное, образованный человек, тем более преподаватель, я все-таки преподаю историю христианской письменности, знаете, надо бы, конечно, посетить Рим обязательно, потому что впечатляет вообще. Впечатляет. Вот в Латеранском соборе очень интересно, конечно, вот эти изваяния, как вот апостолов, там, получается, 12 столбов внутри храма, и в основании каждого апостола изображены. Причем очень интересно изображены, очень интересные интерпретации их образов. Например, апостол Матфей, знаете, изображен попирающим деньги. То есть, как бывший мытарь, сборщик налогов, он все это презрел. И вот он стоит, и под его ногой мешок с деньгами, так и они рассыпались.
То есть, в таком скульптурном образе его как бы вот,
да,
это,
да,
так, главный такой черточек.
Интересно. Вот еще апостол Фома очень интересно изображен. Его рационализм, хотя многие, кстати, по-разному истолковывают образ апостола Фомы. Кто-то говорит из святых отцов, что это не рационалист был, а даже, наоборот, горячий человек. И то, что он Христа сказал, вот такие слова апостолам, что пока не посмотрю его раны, не прикоснусь, не вложу персты мои пальцы в его раны, не ему веры. Многие говорят, что он просто боялся подмены. А так он человек был очень горячий, и это неправильно изображать его таким, знаете, рефлексирующим интеллигентом. На самом деле, ну вот они так вот изобразили его, католики, и он, знаете, в Латеранском соборе изображен держащим в руках угольник. То есть, интересно, апостол Фома стоит, в руках его угольник. То есть, вот так интересно. Апостол Петр изображен с ключами от Царства Небесного. Апостол Павел изображен с мечом. Ну, так вот интересно. Интересные такие образы. Конечно, знаете, вот еще такую мысль я... Вот просто она пришла в голову, и, в принципе, об этом очень много пишут историки. Знаете, все-таки вот удивительно, насколько христианство буквально перевернуло весь мир. Весь мир перевернуло. Мы себе даже иногда этого масштаба не представляем. Вот представьте себе, Римская империя к моменту начала проповеди святых апостолов, что она собой представляла? Это центр мира, весь мир цивилизованный, да, Айкумена, вот все вот это Средиземное море, оно,
да,
было
все, культура,
римским.
Культура, все было там.
Все было там, понимаете, то есть. И, собственно говоря, развиты были искусства, науки, культ был необычайно развит. То есть вот эти храмы, посмотрите, языческие, это же изумительное просто произведение искусства. И христианство пришло не в пустой мир, на самом деле. То есть, и вот тем не менее, оно смогло перевернуть этот мир. И причем не уничтожив, как это революционеры делали, да, вот просто все уничтожив, и
поломать,
на костях,
уничтожить,
на костях старого мира, да, мы место расчистим и построим новое. Нет, вот церковь Христова, она старой формы, наполнена новым содержанием. И, в общем-то, если бы это были не христиане, а какие-то другие, скажем, культуры там религиозные, да, религии какие-то, тогда действительно, может быть, просто уничтожили многие памятники. Но христиане, они все это смогли сберечь, очень многие памятники. Какие-то языческие храмы обратили в христианские храмы, в базилики. И поэтому, знаете, вот это вот одна из таких мыслей, которая пришла при посещении Вечного Города, о том, что действительно, вот удивительно, удивительная внутренняя сила нашей веры. Действительно, это вот небольшая община вот в Риме, которая была, на самом деле, как вот она впоследствии разрослась. И уже с 4 века, уже после Миланского эдикта императора Константина Великого, мы уже видим, что христианство становится религией в законе. То есть до этого она была вне закона, а потом она становится религией в законе. Причем это по-разному интерпретируется разными историками. Например, некоторые говорят, что Константин Великий, он был очень хитрым правителем, и он понимал, что просто нужен единый культ.
Типа просто в духе времени.
Да, просто в духе времени, из то есть, таких утилитарных совершенно политических соображений, конъюнктурных таких, в общем-то, он вот решил. Но на самом деле и христиан просто уже увеличилось, огромное количество их стало. Поэтому он вот решил, что да, надо, чтобы все-таки вот на христиан опереться. Но есть определенные такие объективные исторические данные, что вот на тот момент в эпоху Константина Великого христиан, количество христиан, это составляли они порядка 10% от всего населения империи. И более того, в принципе, в империи не было какого-то серьезного такого религиозного диссонанса. Была веротерпимость, то есть римляне еще, знаете, еще в период ранней античности, захватывая разные народы, подчиняя так или иначе себе, они говорили, что прекрасно, поклоняйтесь своим богам, это все очень интересно, это все очень хорошо,
добавляли
это
себе
очень важно, себе тоже, в пантеон тоже добавляли. Но вот христианство – это единственная религия, которая была надкосмичной, то есть она, христиане не пожелали Христа просто включить в общий пантеон всех вот этих богов. И поэтому, конечно, римские чиновники, еще языческие, они недоумевали. Вот есть, например, известное такое письмо Плиния Секунда младшего императору Трояну, в котором он недоумевает и спрашивает его, вот по какому суду нужно вообще предавать христиан смерти. И так дипломатично между строк читается в этом письме, что в принципе-то они подати платят, не отказываются служить в армии. Но вот у них есть свой пунктик, отказываются приносить жертвы идолам. Даже отказывается просто поклясться гением императора. Даже можно гений императора признать, то есть что император он божественен, что он божество. И в принципе все. Даже не надо каких-то жертв там, поклоняться там, вот этим идолам. Но христиане не говорили, мы будем молиться за императора, но вот поклоняться как Богу ему не будем, потому что Бог только один, Христос. Поэтому, знаете, вот вся эта информация из учебников в истории древней христианской церкви, она, конечно, в вечном городе воспринимается, ну, особенно, особенно. Начинаешь понимать масштаб того, что произошло порядка 1500 лет назад, когда вот эта древняя цивилизация, она была оплодотворена христианской мыслью, и уже с тех пор, в общем-то, строится христианская государственность и появляется вообще христианское общество, которое тоже не без изъянов, конечно, не без изъянов, но тем не менее, если мы тоже сравнивать будем с тем, что было до этого, все-таки христианские правители, это на порядок все-таки выше.
И оценить, соответственно, плоды вот этого уже, да, христианского влияния, того, что вобрав все лучшее, что было, как бы осветив что-то, да, уже мы видим, ну, может быть, искаженные последующими влияниями уже в католической вере, но все-таки вот и культурные, и другие памятники остаются, и мы можем это оценить. Спасибо, отец Дмитрий. Предлагаю нам прерваться буквально на несколько минут и дать возможность вам отдохнуть, нашим радиослушателям тоже, и затем вернуться к нашему разговору и уже, наверное, закончить разговор о вашем путешествии в Италию.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу. Напомню, что на Рязанском епархиальном радио звучит программа «Записки паломника». В студии Дина Ветрова и гость сегодняшнего нашего выпуска иерей Дмитрий Фетисов, ключарь Николо-Ямского храма города Рязани.
Батюшка, вот все-таки поездка у вас была паломническая. Я вспоминаю, как не так давно у нас в городе проходила презентация книги митрополита Марка, нашего владыки, как раз посвященная паломничеству. И вот одна из глав в этой книге приводит там владыка в ней такую мысль, что, в общем-то, человек, который отправляется в паломническое путешествие, он в какой-то мере подобен монаху, да в чем-то себе отказывает. Он едет не чтобы развлечься, там, отдохнуть, да, там, понежиться у моря. Ну, может быть, это какой-то элемент в паломничестве присутствует, да, если есть такая возможность. Но все-таки главная такая очевидная цель – это молитва, это поклонение святыне. Вот вы ощущали в этой поездке в Италию или все-таки в этой жаркой такой темпераментной стране это сложновато?
Нет, действительно, все-таки монашество, оно подразумевает некоторое одиночество. Действительно, это неизбежно. Во-первых, некоторые стеснения, потому что дорога, хоть понятно, мы сейчас и не трудимся, так как трудились люди, совершая паломничество в XIX веке, скажем, во времена архимандрита Антонина Капустина, куда-то в Иерусалим, ну, где-то даже на каких-то подводах, но все равно пешком значительную часть пути. Хоть и рейсы летают разных авиакомпаний туда, но все равно, конечно, это определенное стеснение. Все равно это все-таки определенный все-таки труд. А с другой стороны, даже вот находясь в Риме или в каком-либо другом месте, за рубежом, все равно, знаете, все-таки, ну, даже общения особо какого-то нет. Потому что даже можно немножко язык изучить, как-то бегло, но все равно в такой мере празднословить уже не удастся. Как часто мы здесь губим свое время, просто, как говорят, сцепились языками, долго треплются. Вот, уже просто молчать даже больше приходится. Больше приходится молиться. И все-таки, знаете, как-то вот пост чем хорош? Тем, что обостряются чувства. Это, знаете, пост – это такой искусственный кризис такой. Мы сами себе устраиваем, чтобы немножко вот встряхнуться. И вот, знаете, конечно, паломничество тоже в некотором смысле такой искусственный кризис. Мы немножко по-другому начинаем смотреть на многие вещи. На свою жизнь, вот на какие-то вещи, которые не обращали даже внимания. И, кстати, знаете, наверное, еще хорошо, что мы, наверное, больше свою родину ценить начинаем. Потому что все это очень интересно, все это просто великолепно. Посетить, посмотреть и впечатление потом на целую жизнь. Но все-таки понимаю, что нигде лучше не живется, как у нас в России. У нашей, может быть, не во всем совершенной, и с точки зрения экономики, и многих других моментов. Но, тем не менее, все-таки самое лучшее. Вот где родился, там и пригодился. Это огромная милость Божия, что мы живем в нашей замечательной стране. Ну, так что, знаете, конечно, я с владыкой Марком полностью соглашусь здесь. И действительно, такой опыт, он особенный опыт. Конечно, к сожалению, сейчас понятие паломничества, оно может быть несколько размыто. Можно, знаете, быть туристом, конечно. Просто посетить разные...
Ну, как говорят, религиозный туризм.
Религиозный, да, туризм, есть. Да. Но все-таки религиозно, тем не менее, можно по-разному. То есть просто можно мимоходом какие-то святыни тебя где-то завезут, потом отвезут.
Сфотографировать.
Отвезут там, на шопинг вот что там вот купить. Хотя купить, в принципе, у нас сейчас можно вот абсолютно все то же самое. Ну, единственное, конечно, да, там где-то подешевле можно сыры какие-то, вина, что-то там из кожи какую-то себе.
Ну, что-то обувь. Специфичное.
Специфичное, такое, да. Местное. Так, в принципе, ну, практически то же самое все можно найти у нас. То есть самое главное, конечно, все-таки впечатления какие-то. Вот, а, конечно, да, паломничество очень-очень встряхивает, и, конечно, это очень-очень даже полезно. Правда, я хочу сказать, что, конечно, лучше путешествовать, на мой взгляд, в такой небольшой, узкой компании верующих тоже людей. Ну, 3-4 человека, может быть, ну, 5 максимум.
Ну и как, лучше знакомых, да?
Ну, конечно, знакомых лучше, да. То есть это такая семейная, получается, обстановка очень. И друг друга знают, и люди верующие. Потому что, знаете, для кого-то просто возможность просто шататься только по магазинам, вот, и просто люди по-разному будут все это воспринимать. Но когда люди знакомые, верующие собрались, вот это, знаете, уже по-другому. И можно и как-то общение, как-то все это осмыслить уже вместе.
Делиться так что, впечатлениями.
Да, так что если, братья и сестры, когда-то у вас будет возможность и желание такое, то лучше поехать в небольшой компании. Друзей, может быть, родственников, близких. Ну, правда, с детьми, конечно, паломничество всегда все-таки затруднительно. Такими, знаете, детьми младшего школьного возраста или еще даже детсадовцами такими.
Ну, в общем-то, в любом том возрасте, когда ребенок еще не все то осилит, что мы бы хотели, допустим, 7 места посетить.
Ну да, да. Знаете, вообще говорят, вот у детей, например, у них историческое мышление, оно достаточно поздно появляется. То есть где-то, ну, 6-7 класс, кто-то даже говорит 8. То есть поэтому, если уж хотите просто ребенок, чтобы отдохнул, в море покупался, подышал морским воздухом, тогда просто, наверное, отдохнуть лучше на море съездить. Но вот паломничество... Хотя, с другой стороны, все равно что-то в голове остается. Знаете, вот что было таких святынь. С другой стороны, может быть, конечно, и даже в этом смысл какой-то есть.
Ну да, как иногда читаешь людей, которые в какой-то период, да, вот теряли, ну, может быть, не веру теряли, но как-то отходили от церковной жизни. Потом, чаще всего у них бывает, но потом я вспомнил, как там бабушка, допустим, меня водила в храм.
Да,
вот эти
да.
впечатления, они всегда
да,
остаются.
Да, действительно, так и есть. Еще такой, знаете, практический совет вот хочу дать. Если кто-то планировать будет когда-то поездку вообще в Италию, ну и в Рим, вот в частности. Знаете, так получилось, что перед Великим постом удалось съездить. Лучше всего, наверное, вот в феврале или где-то в сентябре или в октябре ехать. Почему? Потому что летом в Риме страшная жара. 40 градусов и при этом сухой воздух. В этом смысле это, конечно, тоже очень большой подвиг. Вот. А если хотите освежиться и, знаете, просто погулять пешком, потому что вот в феврале, например, ну где-то с середины примерно февраля в Риме, знаете, даже такая поздняя уже весна, раннее лето, то есть 15-18 градусов днем, ну вечером немножко там холодает, там 10 градусов там.
Ну как раз, чтобы
вот
в бодрости держаться.
Самое да? лучшее, то есть вот пешком походить, то есть солнце еще не жжет, и знаете, там уже мимозы цветут в это время, какие-то деревья, они еще даже стоят без листьев. Вот, такие вечно зеленые, они там всегда, в общем-то, радуют глаз. Ну, какие-то голые еще деревья стоят. Но, в принципе, вот по нашим меркам, это такая уже поздняя весна. Поэтому, если кто-то тяжело жару переносит, вот очень рекомендую. И чем еще хорош месяц, вот февраль, ну и вот эти позднеосенние месяцы, октябрь, сентябрь, говорят, что мало все-таки туристов, меньше туристов. Основной туристический сезон, он все-таки вот эти летние месяцы, в августе самый такой наплыв.
Когда у людей отпуска.
Да, поэтому если вот будет когда-то такое желание, возможность, конечно, очень рекомендую вот такое время избрать.
Спасибо, батюшка, что нашли время к нам прийти. Так интересно сказать, еще и практические советы дать. Потому что на самом деле, когда человек впервые едет в какую-то страну, он может десятками книг, какие-то брошюры просмотреть, но все равно растеряться. Что же в первую очередь посмотреть и в какое время. Тут вот такие, надеюсь, полезные вам, дорогие наши радиослушатели, советы. Но сейчас пришло уже время прощаться. Программа наша подошла к концу. Напомню, что последние 20 минут с вами в эфире Рязанского епархиального радио в программе «Записки паломника» была ведущая Дина Ветрова и гость этого выпуска иерей Дмитрий Фетисов, ключарь Никола Ямского храма города Рязани. Мы говорили об Италии и надеюсь, что если вы предпримете путешествие в эту удивительную страну, то наша программа окажется вам полезной. Также и всем тем, кто просто нас слушал, просто просвещался. На этом мы прощаемся с вами. Всего самого чистого, светлого и доброго. До свидания.
Божьей помощи и ангелы-хранители вам, дорогие радиослушатели.
Записки паломника.